Две овцы, щипавшие травку, увязались за мной, проявляя неподдельный интерес к моим действиям. Одна из них показалась мне добродушным и симпатичным созданием. Едва ли она разбиралась в гольфе, скорее всего, ей просто импонировало столь невинное развлечение в столь ранний час. После каждого удара она блеяла: «Браво! Самый раз!» Можно было подумать, что играет она сама. Вторая же овца оказалась вздорной и сварливой. Если первая подбадривала меня, то это всячески унижало оскорбительными репликами. «Плохо! Просто ужасно!» Расстраивалась она после каждого моего удара. Без ложной скромности должен сказать, что некоторые удары удались на славу, и паршивая овца издевалась над ними из чистого упрямства, лишь бы мне досадить. Когда же по чистой случайности мяч угодил хорошей овечке прямо в нос, паршивая овца залилась злобным смехом, и пока ее подруга ошарашенно пялилась в землю, не понимая, что же произошло, она впервые за всю игру сделала мне комплимент. «Браво! Отлично! Лучшего удара и не придумаешь!» Много бы я дал, чтобы мяч попал в нее, а не в ее симпатичную подругу. Но так уж устроен мир. Страдают всегда невинные. На поле я пробыл дольше, чем предполагал, и когда за мной пришла Этельберта сказать, что уже половина восьмого и завтрак готов, я вспомнил, что еще не брился. Этельберта терпеть не может, когда я бреюсь наспех. Она опасается, что мой вид может навести соседей на мысль о покушении на самоубийство, и по округе разнесется слух, что у нас несчастная семейная жизнь. Кроме того, она не раз намекала, что у меня не та внешность, за которой можно не следить. В принципе, я был рад, что прощание с Этельбертой не затянется, ведь иногда при расставании женщины плачут. Но детям на прощание я собирался дать кое-какие наставления, в частности, чтобы они не играли моими удочками в крикет. К тому же я терпеть не могу опаздывать на поезд. В четверти мили от станции я нагнал Джорджа с Гаррисом. Они тоже бежали. Пока мы с Гаррисом шли голова в голову, он успел сообщить мне, что во всем виновата новая плита. Сегодня утром решили ее наконец испытать, и по неустановленной причине она разметала жареные почки по всей кухне и ошпарила кухарку. Гаррис выразил надежду, что к его возвращению с плитой удастся все же найти общий язык. В поезд мы вскочили в последнюю секунду и, тяжело дыша, повалились на сиденье. Пытаясь проанализировать события нынешнего утра, я вспомнил, разумеется, дядюшку Поджера, который 250 дней в году ездил из Иллинг-Коммон до Мургейт-стрит утренним поездом 9:13. От его дома до станции было всего 8 минут ходьбы, однако дядюшка любил говорить: «Выходить из дома надо не меньше, чем за четверть часа, и идти не спеша». Сам же он выходил за 5 минут и всю дорогу бежал. Уж не знаю почему, но в нашем пригороде так было принято. В то время в Иллинге жило много дородных джентльменов из Сити. Многие живут там и по сей день, и все они торопились на утренний поезд. У всех без исключений в одной руке были черный портфель и газета, а в другой – зонт. Шел ли дождь, светило ли солнце, все они как один последнюю четверть мили проделывали резвой трусцой. Местные бездельники, главным образом няни, посыльные, а иногда и латошники, в хорошую погоду собирались поглазеть на джентльменские скачки, криками подбадривая фаворитов. Нельзя сказать, чтобы джентльмены бегали хорошо, более того, они бегали из рук вон плохо, зато к делу относились в высшей степени серьезно и себя, что называется, не жалели. Такого рода соревнования привлекают не столько искусством, сколько выдержкой и упорством.